Fallout Equestria. Огонь с неба. Рассказ. Часть вторая. Доведя аудиторию до нужной кондиции, Нерон Лупус свернул прение. Время эмоций прошло. Настал час принятия решений. Повинуясь знаку генерала, госпожа Кассат вышла вперед и заговорила мягким, приятным голосом, практически лишенным привычного зибриканского акцента. «Я рада, что вы согласились выслушать меня. Да, из-за глупого недоразумения наши страны ведут безумную, кровопролитную войну. Потеряны миллионы жизней, а впереди лишь новые жертвы и новые разрушения. Я восхищаюсь мужеством воинов-пегасов, которые на своих крепких крыльях вынесли всю тяжесть затянувшейся кампании, но теперь, как видите, удар нацелен не в грудь, а в спину. Своими действиями правители Эквестрии по сути, поставили вас на одну доску с нами, доказав, что крылатых они ненавидят и боятся не меньше, чем полосатых. Раз так, то давайте поможем друг другу. Не буду врать, утверждая, что нами движет исключительно любовь к вашей расе. Мы были и остаемся врагами. Зебрика в первую очередь отстаивает собственные интересы, но в данном случае они совпадают. Мы не хотим, чтобы на фронте появились орды крылатых магических убийц. Вы не хотите, чтобы те вытеснили вас из привычной среды обитания. Попробуем объединить усилия и вместе покончим с угрозой, способной принести немыслимый вред двум народам.
— И что вы, собственно, предлагаете? — скептически вопросил подполковник Джейк Флайтботом. — Сомневаюсь, что нам стоит принимать помощь из копыт полосатых. Сами справимся.
— Не уверена. — тонко улыбнулась госпожа Кассат и кивнула Арчи. Тот вновь включил экран и вывел новую картинку. Мрачную местность, практически лишенную зелени, украшенную лишь конусами многочисленных терриконов и отвалов. «Это прекрасная долина», — пояснила зебра. «Я до сих пор не понимаю извращенного чувства юмора того пони, что дал такое название сему жуткому месту. Раньше здесь находилась резервация алмазных псов, но после того, как началась война, и Эквестрии понадобились очень много магических кристаллов, псов выселили и начали активно разрабатывать недра, весьма богатые самоцветами. Затем, когда запасы истощились, долиной завладело Министерство тайных наук, которое использовало заброшенные шахты в качестве могильника, где прятались контейнеры с использованными магическими токсинами, опасные артефакты и отходы алхимических экспериментов. Фотография на экране сменилась, демонстрируя штабеля каких-то бочек, ржавые бока которых были обильно украшены предупредительными надписями-наклейками. Затем перед зрителями предстали низкие приземистые строения, окруженные со всех сторон высоким забором и несколькими рядами колючей проволоки. «Это, — продолжила Кассат, — комплекс Марипони, построенный несколько лет назад по заказу Министерства магии, специально для работы над выведением расы аликорнов. Именно здесь, в обстановке полной секретности, Twilight Sparkle и ее подручные готовят существ, призванных уничтожить два наших народа».
«Секретности, говоришь?» — недобро сощурился Сайди Мур. «Тогда откуда вам известно так много?»
«Первое время нашим разведчикам...»
«Шпионам!»
«Разведчикам, снабженным стелс-плащами, удавалось проникнуть внутрь и похитить кое-какие документы. К сожалению, сейчас это сделать невозможно».
«Почему?»
«МВТ совместно с Министерством стиля разработали детекторы, способные улавливать излучение магических кристаллов, встроенных в плащи. Эти установки очень громоздки и сложны в производстве, вот почему они пока не получили повсеместного распространения. Ими оборудованы исключительно объекты, имеющие приоритет Альфа. Марипони входит в их число».
«От себя хочу добавить», — вмешался Лупус, «что заинтересовался комплексом в прекрасной долине задолго до встречи с госпожой Кассат. Он привлек мое внимание полгода назад, когда сюда, на базу, прибыла группа пегасов, прежде охранявших Марипони. Они, разумеется, не знали, какие эксперименты там проводят, но меня насторожил тот факт, что тамошнее руководство в одночасье заменило всех охранников пегасов на стальных рейнджеров. Вы понимаете? Они удалили из Марипони крылатых в момент, когда исследования вышли на финишную прямую. Это к вопросу о том, ведала ли Спаркл, что творит. Ведала, да еще как!»
Участники совещания встретили его слова громким гулом голосов. Зебра подождала, пока они смолкнут, и продолжила. Если бы не это досадное обстоятельство, мы попробовали бы сами уничтожить комплекс, пронеся на его территорию жар-бомбу. К сожалению, сейчас это невозможно. Кроме того, важно провести диверсию в день финального эксперимента, когда там соберется верхушка МТН и все ученые, задействованные в проекте. Какой смысл взрывать Марипони, если главные участники уцелеют? Что помешает им повторить то, что уже было сделано однажды? Лишь обезглавив Министерство магии и уничтожив все материалы по созданию аликорнов, мы надолго, а возможно и навсегда, избавим мир от надвигающегося кошмара. Но если взорвать жар-бомбу не внутри комплекса, а сразу за его внешним периметром, неужели ее мощности не хватит для полного его уничтожения? — спросил Тил Хоук. — Все не так просто. Большая часть помещений Марипони находится под землей. Кроме того, здание возводили лучшие инженеры и строители Стоилтек, заложив огромный запас прочности именно на подобный случай. — Тогда ударить ракетой? — не сдался Хук. — Хорошая идея, но, увы. Зебра что-то шепнула Арчи, и тот вывел на экран новый рисунок, на сей раз схему помещений. Для защиты комплекса от ракетного удара он оборудован 5 спарк-генераторами повышенной мощности, способными создать энергетический щит по своим характеристикам, не уступающим розовому щиту Контерлота. По сути, Марипони — третий по защищенности объект в Эквестрии. Наши ракеты, несущие жар-бомбы, не смогут ему повредить. Вот здесь изображения на экране сменились фотографии прекрасной долины, сделанной с огромной высоты, по краям которой стояло 8 нарисованных копытную точек. Вы видите 8 станций наблюдения. Они способны засечь подлет наших ракет за 10 минут до удара. На то, чтобы включить генераторы и довести щит до максимальной мощности, требуется от 3 до 5 минут. А если вывести из строя одну или несколько станций, а затем ударить с непросвечиваемой стороны? Сектора наблюдения всех 8 станций щедро перекрывают друг друга. Даже если диверсанты выведут из строя 2 соседние станции, это ничего не изменит. Если же перестанут работать 3, генераторы включатся автоматически. Как видите, мы не можем своими силами уничтожить Марипони. Нам требуется помощь пегасов-патриотов.
Если я правильно понял, хмыкнул Джейк Флайтботтом, вы готовы предоставить в наше распоряжение жар-бомбу с тем, чтобы всю грязную работу выполнили мы?
Готовы. Передать жар-бомбу ваши копыта, дабы вы смогли спасти свой народ от неминуемой гибели. Высокопарно бросила Кассат.
Остынь, Джейк, пророкотал Лупс. Наша задача сейчас решить, согласны ли мы вступить в сделку с врагом против своих друзей-предателей.
Но что потом? Неужели ты надеешься выйти сухим из грозового облака? Спросил доселе молчавший полковник Трамп-Игл. Или думаешь, что ищейки Минморали не смогут разнюхать, кто стоит за взрывом?
Разумеется, я так не думаю, поморщился Нерон. Но уничтожение Марипони вызовет смуту и сильную панику среди контерлотской верхушки. И в этот момент мы сделаем то, к чему готовились все эти долгие годы.
Генерал патетически вскинул правое переднее копыто.
Возьмем контроль над всеми узловыми центрами. Сметем продажных политиканов из Клаудсдейла. Объявим о независимости и закроем небо. Пусть грязикопы сами расхлебывают последствия своей глупости. Пегасы превыше всего!
Яростный рев 2 десятков глоток был ему ответом. Слова, которые они так долго ждали, наконец оказались произнесены. Последующие 10 минут были потрачены на голосование с весьма предсказуемым результатом и принесение клятвы, после чего наступило время разработки самой операции.
«Но почему ты не хочешь сразу захватить Клаудсдейл? Это же так логично!» — ревел Эндрю Уиггин. «Слишком предсказуемо!» — возразил ему Лупус. «Сначала мы возьмем под контроль периферийные военные базы, внешние узлы связи и башни контроля погоды. Отрежем национал предателей от всех рычагов управления, после чего поставим ультиматум.
Но в первую очередь следует всегда бить в сердце.
Не смеши меня, Буч! Клаудсдейл не сердце, а скорее задница. Сразу после сегодняшнего совещания вы первым делом должны будете вывести оттуда семьи и родственников. Нельзя оставлять им заложников.
Последние слова Нерона потонули в гуле голосов. Несколько минут спустя разгоряченный генерал подозвал к себе Арчи.
Вот что, парень, госпоже Кассат, похоже, пора возвращаться к своим. Посади ее в мою личную колесницу и отвези туда, куда она укажет.
— Слушай, сэр! — рявкнул адъютант и подумал, что Лупус дал услышать зебриканке ровно столько, сколько нужно. А теперь пора и честь знать. Полосатая шпионка не стала ломаться. Она быстро накинула стелс-плащ и пошла следом за Арчи. Стоящий на охране ангара сержант несколько удивился, увидев, что Оз запрягается в пустую повозку, но тот объяснил ему, что хочет испытать транспорт без пассажира. Невидимая госпожа Кассат поднялась на борт, и колесница стрелой вылетела наружу. Когда через полтора часа он вернулся в кабинет, то застал Лупуса в гордом одиночестве. Встреча завершилась, и ее участники отбыли к местам дислокации. Оз неслышно скользнул на свое место и с неудовольствием увидел, что на столе уже лежат свежие бумаги. Похоже, ему придется поработать сверхурочно.
«Где ты ее высадил, Арчи?»
— поинтересовался генерал, не отрывая взгляда от какого-то документа.
«На окраине Панивиля, сэр!»
Лупус хрюкнул и ничего не сказал. Оз выдержал паузу и осторожно поинтересовался.
«Можно задать вопрос, сэр?»
«Задавай»,
— буркнул Нерон. «Вы ведь не сказали им, что начнется после того, как мы уничтожим Марипони?»
«Каждый солдат должен знать свой маневр, и только. Многие знания рождают многие печали».
Но кое-кто из участников совета может догадаться, что вам заранее было известно об участи, уготовленной Клаудсдейлу.
И что с того? Догадки догадками, но доказательств все равно нет и не будет.
Сэр, мне плевать на грязикопов, пусть хоть все передохнут, но Клаудсдейл, ведь там погибнут десятки тысяч пегасов.
Иногда приходится жертвовать малым, чтобы спасти целое. Наша революция провалится на третий день, если город уцелеет. Обманутый, зомбированный контрлотской пропагандой народ пойдет за анклавом только в том случае, если случится нечто ужасное. Не мне тебе говорить, как ведет себя пони в состоянии шока. А уничтожение Клаудсдейла вызовет шок, после которого не останется сомнений. Да и гибель всей политической верхушки расчистит нам дорогу и очень пригодится в будущем. Мы не можем жить сегодняшним днем, мальчик. Для победы следует внимательно смотреть вперед. В моем будущем, нашем будущем, нет и не может быть места с лентяем и соглашателем. Иначе нация не выживет, ты понял?
Да, сэр.
В таком случае готовься. Ты единственный, кому я доверяю на все 100, и именно тебе предстоит выжечь, рассадник крылатой нечисти.
Я не подведу вас, будьте уверены.
Спасибо, Арчи. Спасибо.
Грузовой воздушный фургон армейского образца, запряженный 4 пегасами, на мгновение завис над посадочной площадкой, а потом мягко опустился вниз. Не успел он остановиться, как в его сторону выдвинулась целая делегация. Стальной рейнджер в полном боевом облачении, 2 единорога-грузчика и мастер, ответственный за прием оборудования. Следом 2 землепони катили тележку, внутри которой, каждый в своей ячейке, стояли большие цилиндрические сосуды. На их сияющих полированной сталью боках красовались надписи «Осторожно, жидкий азот». 3 из прилетевших пегасов остались на месте, и лишь 1, с лычками сержанта-экспедитора, выпрягся из сбруи и лениво поднял боковую стенку фургона. Внутри стояли все те же контейнеры с жидким азотом, ничем не отличавшиеся от тех, что привезли на телеге.
«Транспорт ИМ-412?»
— строго спросил мастер-единорог, держа перед собой телекинезом потертую планшетку.
«Точно так»,
— ответил пегас, сплюнул и растер плевок копытом.
«Принимайте груз!» «Вы задержались на полчаса!»
Недовольно буркнул единорог.
«Так ведь трафик какой у Клаудсдейла-то?»
Горячо ответил экспедитор, в котором внимательный наблюдатель мгновенно узнал бы Арчибальда Оза.
«Все как с ума посходили!»
«Знаю я ваши тухлые отмазки!»
Покачал головой мастер. «В домино, наверное, резались!»
«Теми, начинай разгрузку!»
Грузчик-единорог окружил телекинетическим полем ближайший сосуд и потянул. Тот остался стоять на месте. Грузчик хмыкнул и потянул сильнее. Преодолев короткое сопротивление, контейнер взмыл над ячейкой и секунду спустя уже благополучно стоял на бетоне. Заметивший эту мимолетную заминку, мастер бросил вопросительный взгляд на экспедитора.
«Замок барахлит»,
— словоохотливо пояснил тот.
«Зацепился, подлюка. 3-й месяц прошу техников починить. Так пока они все бумаги на ремонт заполнят, еще год пройдет».
На самом деле Арчи, разумеется,
слегка лукавил. Жар-бомба, помещенная в контейнер, была надежно экранирована от всех видов детекторов сложным зибирканским заклинанием. Но на электронику оно не распространялось, поэтому пришлось повозиться над созданием чисто механического взрывателя. Устроен он был просто и оригинально. В пол ячейки встроили мощный постоянный магнит, из-за него, собственно, и произошла заминка, который держал в поле своего притяжения рычаг спускового устройства, находящегося внутри контейнера. Как только сосуд покинул свое место и притяжение пропало, рычаг отщелкнулся, приводя в движение пружину часового механизма. Теперь у диверсантов было 25 минут времени, чтобы покинуть эпицентр взрыва. Мастер кивнул, принимая объяснение Арчи, сделал пометку в планшете, затем внимательно сравнил серийный номер, выбитый на крышке, с номером в накладной, кивнул и тщательно обследовал сосуд портативным сканером. Прибор не показал никаких отклонений или наличия скрытых электронных устройств, после чего единорог распорядился достать следующий контейнер. Возможно, в любое другое время он бы насторожился, но в последние несколько дней в Марипоне царил хаос, связанный с экспериментом и неизбежным визитом высокопоставленного начальства. Обслуживающий персонал носился как наскепидаренный, проверяя все и вся. Неудивительно, что больше всего на свете в этот момент усталый единорог хотел оказаться в кровати и проспать как минимум 10 часов без перерыва. Несколько минут спустя 8 одинаковых контейнеров стояли на бетоне. 4 полных, привезенных пегасами, и 4 пустых, притащенных со склада. Арчи подошел к пустым и сделал вид, что внимательно сверяет номера с накладными, затем тряхнул гривы и сказал: «Все в порядке, парни, грузите!» Единороги загрузили фургон. Ос впрягся в сбрую, и четверка пегасов ушла в небо. Последнее, что видел Арчи, прежде чем посадочная площадка скрылась за кормой, это двух землепони, тащащих тележку с контейнерами в сторону склада. Пегас усмехнулся и поднажал. Какое-то время, пока их можно было еще отследить, транспорт шел ровно, но как только он вышел из зоны контроля, Арчи дал команду. Умная сбруя раскрылась, и фургон, кувыркаясь, устремился к земле. Освобожденные летуны торопливо заработали крыльями, стараясь быстрее набрать высоту. Ос смотрел на уходящую вниз равнину и думал, что всегда любил только небо. Земля представлялась ему чем-то отталкивающим и нечистым. Грязное пространство, на котором копошатся такие же грязные и убогие существа, по нелепой случайности имеющие сходство с ними, великими и могучими повелителями небес. Чем быстрее это отребье сдохнет, тем будет лучше для всех. Сегодня на четвероногих выродков упадет огонь, который очистит твердь от мусора ее населяющего. А там посмотрим. В любом случае, пегасы превыше всего. Так было, есть и будет. Яркая вспышка окрасила облака над головой в ядовито-зеленый цвет. Уходящая четверка еще быстрее заработала крыльями. Никто и не подумал оглянуться назад. Их место в небесах. Какое им дело до корчащейся в агонии земли? Они улетали все дальше, в то время как в песочных часах истории Старой Эквестрии на дно падали последние песчинки. Конец. Санкт-Петербург, октябрь 2015 года.